Действие третье. Комната первого действия. Явление первое. Анна Андреевна и Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях. Анна Андреевна.
Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты со своим глупым жеманством. Совершенно оделась нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада, как нарочно, ни души, как будто бы вымерло все.
Марья Антоновна.
Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти.
Всматривается в окно и вскрикивает.
Ах, маменька, маменька, кто-то идет, вон, в конце улицы.
Анна Андреевна.
И где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии? Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это, а? Это, однако ж, досадно. Кто же бы это такой был?
Марья Антоновна.
Это Добчинский, маменька.
Анна Андреевна.
Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится эдакое. Совсем не Добчинский. Машет платком. Эй, вы, ступайте сюда, скорее.
Марья Антоновна.
Право, маменька, Добчинский.
Анна Андреевна.
Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе, не Добчинский.
Марья Антоновна.
А что, маменька, видите, что Добчинский?
Анна Андреевна.
Ну да, Добчинский, теперь я вижу. Из чего же ты споришь?
Кричит в окно.
«Скорей, скорей, вы тихо идете. Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда, все равно. Что? Очень строгий, а? А муж? Муж?»
Немного отступает от окна с досадою.
«Такой глупый. До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет».
Явление второе. Те же и Добчинский. Анна Андреевна.
«Ну, скажите, пожалуйста, ну не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку. А вы вот как со мною поступили».
Добчинский.
«Ей-богу, кумушка! Так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть! Мое почтение, Марья Антоновна!»
«Марья Антоновна,
здравствуйте, Петр Иванович!»
«Анна Андреевна,
а ну что? Ну рассказывайте, что и как там!»
Добчинский.
«Антон Антонович прислал вам записочку!»
«Анна Андреевна,
ну, а ты кто он такой? Генерал?»
Добчинский.
«Нет, не генерал, а не уступит генералу. Такое образование и важные поступки с...»
Анна Андреевна.
«А, так это тот самый, о котором было написано мужу».
Добчинский.
«Настоящий! Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем».
Анна Андреевна.
«Ну, расскажите, что и как?»
Добчинский.
«Да слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с. Сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса. Я сам тоже перетрухнул немножко».
Анна Андреевна.
«Да вам-то чего бояться? Ведь вы не служите?»
Добчинский.
«Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх?»
Анна Андреевна.
«Ну что ж, это все, однако, вздор. Расскажите, каков он собой? Что, стар или молод?»
Добчинский.
Молодой человек, лет 23. А говорит совсем так, как старик. «Извольте, — говорит, — я поеду и туда», — размахивает руками. «Так это все славно. Я, — говорит, — и написать, и почитать люблю. Оно мешает, что в комнате, — говорит, — немножко темно».
«Анна Андреевна,
а собой каков он? Брюнет или блондин?»
«Добчинский».
«Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки. Так в смущении даже приводят».
«Анна Андреевна».
«Что тут пишет он мне в записке?»
Читает.
«Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Оно, уповая на милосердие Божие, за 2 соленых огурца особенно и за полпорции икры 1.25 рубль,
останавливается.
«Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра?»
Добчинский.
«А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости. Так какой-то счет был написан».
Анна Андреевна.
«А, да, точно». Продолжает читать. «Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича. А вину вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку. Остаюсь твой, Антон Сквозняк Дмухановский». «Ах, боже мой, это, однако ж, нужно поскорее. Эй, кто там? Мишка?»
Добчинский бежит и кричит в дверь.
«Мишка, Мишка, Мишка!»
Мишка входит.
«Анна Андреевна, послушай, беги к купцу Абдулину, постой, я дам тебе записочку».
Садится к столу, пишет записку и между тем говорит.
«Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее».
Добчинский.
«Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает».
Анна Андреевна.
«Ступайте, ступайте, я не держу вас».
Явление третье. Анна Андреевна и Мария Антоновна.
Анна Андреевна. «Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками».
Мария Антоновна.
«Фи, маменька, голубое. Мне совсем не нравится. И Ляпкина Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники в голубом. Нет, лучше я надену цветное».
Анна Андреевна.
«Цветное? Право. Говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое».
Мария Антоновна.
«Ах, маменька, вам не идет палевое?»
Анна Андреевна.
«Мне палевое не идет?»
Мария Антоновна.
«Не идет, я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные».
Анна Андреевна.
«Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные?»
«Самые темные».
«Какой вздор, говорит. Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трифовую даму».
Мария Антоновна.
«Ах, маменька, вы больше червонная дама».
Анна Андреевна.
«Пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонная дама».
Поспешно уходит вместе с Марией Антоновной и говорит за сцену.
«Этакая вдруг вообразила. Червонная дама. Бог знает, что такое».
По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове. Явление четвертое. Мишка и Осип. Осип.
«Куда тут?»
Мишка.
«Сюда, дядюшка, сюда!» «Осип, постой, прежде дай отдохнуть!» «Ах ты, гремычное житье! На пустое брюхо всякая нож кажется тяжела!»
«Мишка, что, дядюшка, скажете? Скоро будет генерал?»
«Осип, какой генерал?»
«Мишка, да барин ваш!»
«Осип, барин? Да какой он генерал?»
«Мишка, а разве не генерал?»
«Осип, генерал, да только с другой стороны!»
«Мишка, что ж, это больше или меньше настоящего генерала?»
«Осип, больше!»
«Мишка, вишь ты как! То-то у нас сумятицу подняли!»
«Осип,
послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть».
«Мишка, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят».
«Осип, ну, а простого-то что у вас есть?»
«Мишка, щи, каши и пироги».
«Осип, давай их, щи, кашу и пироги».
«Ничего, все будем есть. Ну, понеси чемодан».
«Что, там другой выход есть?»
«Мишка, есть». Оба несут чемодан в боковую комнату.
Явление пятое. Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков, за ним городничий, далее попечители богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку. Они бегут и снимают ее, толкая друг друга в попыхах.
Хлестаков. Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
Городничий. В других городах, осмелюсь вам доложить, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
Хлестаков.
Завтрак был очень хорош, я совсем объелся.
Что, у вас каждый день бывает такой?
Городничий. А нарочно для приятного гостя.
Хлестаков.
Я люблю поесть. Видно, то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?
Артемий Филиппович, подбегая.
Лабарданс.
Хлестаков.
Очень вкусная. Где это мы завтракали? В больнице, что ли?
Артемий Филиппович.
Так точно, в богоугодном заведении.
Хлестаков.
Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели?
Там их, кажется, немного.
Артемий Филиппович.
Человек 10 осталось, не больше, а прочие все выздоровели.
Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным. Все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров, и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
Городничий, уж на что смелюсь доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение. Но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, «Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит ли оно или нет, конечно, в его воле. По крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестант хорошо содержится, пьяниц мало, то чего ж мне больше? Ей-ей,
и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета».
Артемий Филиппович в сторону.
«Эх, бездельник как расписывает. Дал же Бог такой дар».
Хлестаков.
«Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствовать, иной раз прозой, а в другой раз и стишки выкинутся».
Бобчинский Добчинскому.
«Справедливо все, справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился».
Хлестаков.
«Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?»
Городничий в сторону.
«Эге, знаем, голубчики, в чей огород камешки бросают. Вслух. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападает, что просто плюнешь. Раз как случилось, забавляет детей выстроить будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые, бог с ними. Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?»
Лука Лукич в сторону.
«А у меня, подлец, выпонтировал вчера 100 рублей.
Городничий.
Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.
Хлестаков.
Ну нет, вы напрасно, однако же. Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь, тогда как нужно гнуть от 3 углов? Ну, тогда, конечно. Нет, не говорите. Иногда очень заманчиво поиграть».